Здравствуйте. Я вам говорю, здравствуйте. Что вы должны отвечать мне? Желаем и вам здоровья. Что же, а вы ничего не желаете? Смотрите только и все, и улыбаетесь от восторга. Так, хорошо. Значит, мы с вами продолжаем рассуждение по вопросу, как я сказал вам, самому главному, самому центральному, о жертве Христовой. И вот я продолжу вам несколько по вопросу о том, как западная, в частности, католическая церковь смотрит на это. По-моему, я вам уже сказал, что там точка зрения на этот вопрос такова, что всем людям вменяется, всем потомкам Адама вменяется в грех или в вину преступление Адама. Весь род человеческий оказывается виновен за грех Адама. Вот та виновность, которая проистекла у самого Адама, она распространяется и на весь род человеческий. Вот какова мысль. Отсюда и само понимание жертвы Христовой воспринимается католическим богословием как необходимость удовлетворения правде Божией за то нарушение заповеди, которое сделал наш прародитель. Вот так. Об этом пишется достаточно определенно и без каких-либо, так сказать, сомнений. Катехизис католической церкви прямо говорит, что Христос принес свою жизнь в жертву умилостивления, чтобы оправдать многих и принять на себя их вину. Вы слышите? Причем за что? Иисус возместил нашу вину и принес Отцу удовлетворение за наши грехи. Речь идет в данном случае о наших личных грехах. Своими святыми страстями на древе крестном Он заслужил нам оправдание. Это учит Тридентский собор. Адам, это все то, что я вам прочитал, в данном случае относится к нашим личным грехам, за которые мы должны принести удовлетворение Отцу. И Иисус возместил нашу вину и принес это удовлетворение. Обращаю ваше внимание, вы же проходите соответствующую тему по западным исповеданиям. И теперь понимаете, откуда у протестантов это положение-то? Вот откуда. Ничего нового они не сказали, протестанты. Иисус возместил нашу вину и удовлетворил, и принес Отцу удовлетворение за наши грехи, черным по белому. Ничего нового Лютер не сказал. Он только обозначил, 2 × 2 = 4. А вот дальше, пожалуйста, мы уже касаемся того вопроса, который имеет непосредственное отношение к данной теме. Адам и Ева передали своему потомству человеческую природу, поврежденную их первым грехом, а, следовательно, лишенную первородной святости и праведности. Эта лишенность называется первородным грехом. Вы слышите? Лишенность первородной святости называется первородным грехом. Помните вы теперь нашу предыдущую тему. Дальше. Все люди – соучастники греха, совершенного Адамом. Вот это действительно вопрос для католического богословия. И посмотрите, какой вопрос. Однако передача первородного греха – тайна, которую мы не можем понять до конца. Ну, еще бы. Сами себя загнали просто в тупик. Ясно, что мы в Адаме не могли сознательно согрешить. Ясно, что предсуществование душ – это ересь. В таком случае, что это значит? Не знаем. Тайна. Создали тайну. Адам и Ева совершили личный грех, но этот грех затронул человеческую природу, которую они передали дальше поврежденной. Правильно. Но дальше. Вот почему первородный грех назван грехом по аналогии. Это грех полученный, а не совершенный. Состояние, а не деяние. Кажется, хорошо? Хорошо. Что дальше? Крещение смывает первородный грех. Это как же понять? Первородный грех – это то состояние, повреждение природы, только что сказали. И вдруг крещение смывает первородный грех. Значит, смывает поврежденность? Нет. Вы слышите, двойственность какая? Запутанность. Запутали сами себя в связи с понятием вот этой виновности, с утверждением о том, что все люди – соучастники греха, греха, совершенного Адамом. Следовательно, виновные за этот грех. Вот какова, оказывается, беда. Вот в связи с этим, вы посмотрите, что пишет катехизис католической церкви о Божьей Матери. Это, вы это знаете, и я вам напоминаю. Она была избавлена от пятна первородного греха и не совершила никакого греха. Что не совершила, согласны. А что значит избавлена? На протяжении веков церковь осознала. На протяжении веков только церковь осознала. Правильно. Такого никакого откровения Божия, учения нет такого. Осознала, что Мария, посмотрите, что дальше происходит, получила искупление с момента ее зачатия. Это исповедует догмат о непорочном зачатии Богородицы, провозглашенный в 1854 году Папой Пием IX. Она искуплена возвышеннейшим образом в предведении заслуг ее сына. Мне кажется, что вот эти слова Божьей Матери лучше всего показывают, что понимает католическая церковь под искуплением или спасением. То есть понимает она это как? Как снятие вины. Вы слышите? То есть рассматривает этот акт как акт явления, а не как онтологический, не как акт, затрагивающий существо природы и того повреждения, которое получила эта природа через грех Адама, природа человека. Видите? Оказывается, можно было искупить до жертвы Христа. Как это можно? Как это можно? Только одним образом. Снять вину? Ладно, хорошо, снимаем. Почему? Потому что знаем, что он за тебя уплатит. Вы слышите? Да, хорошо, прощаю. Выпускаю тебя сейчас из тюрьмы. Потому что он дал гарантию, что он за тебя платит. Он еще не оплатил, но он оплатит. И у нас нет сомнений. Слышите? Слышите, какая постановка вопроса? Я обращаю на это ваше внимание, друзья мои, потому что вы увидите, что когда святые отцы говорят совсем о другом характере, характере того, что совершил Господь. Совсем не об этом идет речь. Вот, к сожалению, наше вот богословие школьное, посмотрите, в наших многих пособиях по догматическому богословию, увы, к сожалению, это проходит. Воспитанник нашей школы, митрополит или Ферий, например, это еще 30-е годы, пишет, помимо личной нравственной высоты стоял грех или вообще грехи, как вина перед Богом, уже независимая от покаявшегося сердца или личной праведности. О, какая вина! Сколько ни кайся, прощения не будет. До каких вещей только можно уже договориться. Вот суть, если хотите, вот западного воззрения. Вот. Православное понимание совсем другое. Совсем другое. Вот. Но я сначала продолжу по поводу этого юридического понимания. Помните, я вам говорил, Кирилл Александрийский, святитель, что писал? «Множество людей стало греховными не потому, что они разделяли вину Адама. Их ведь тогда еще не было, а потому, что они были причастны к его природе». То есть природу получили поврежденную, а не виновность. Владимир Лосский, вы его все знаете по догматическому богословию, писал, само понятие искупления, выкуп, носит чисто юридический характер. Это выкуп раба. Юридической является и тема посредника, крестом соединившего человека с Богом. И он делает вывод, Лосский. Принять это означало бы создавать между Богом и человечеством недопустимые правовые отношения. Совершенно верно. Профессор Несмелов, профессор Казанской духовной академии, писал, обратите внимание, он очень хорошую мысль высказал. Писал так. Ведь ни один здравомыслящий человек никогда не допустит, что будто бы ради справедливого прощения своего обидчика, так, он сам должен перенести то наказание, какое по закону следовало бы перенести его обидчику. Он у меня украл машину, так? Значит, теперь что? За это должен он что там, не знаю, заплатить, что ли? Ну, допустим, в тюрьму его. И вот, чтобы его простить теперь, этого вора, я должен сесть в тюрьму, отсидеть там положенный срок, и только тогда я могу это простить его. И он пишет. Никогда ни один здравомыслящий человек никогда не допустит, что будто ради справедливого прощения своего обидчика он сам должен перенести то наказание, какое по закону следовало бы перенести его обидчику, и что будто лишь после этого наказания он может с правдой и любовью простить своего обидчика. Это он прямо изъясняет то, как мыслит западное богословие о жертве Христовой. Мы его обидели, Бога. Теперь, чтобы простить нас, он переносит то наказание, которое мы должны перенести, и после этого только прощает. Прежде чем сказать о православном понимании, я еще хочу сказать еще несколько слов о ложных пониманиях. Прежде всего, хочу сказать о точке зрения архиепископа Антония Храповицкого, который в своей книге «Догмат искупления» целая, ну, небольшая книжечка, но прямо развивает мысль и дает свое понимание этой жертвы. Он говорит, что суть жертвы Христовой состоит в той сострадательной, слышите, сострадательной любви, которую он обнаружил во время Гефсиманского моления. Что это такое? В чем тут жертва? Где тут жертва? И почему эта любовь, вдруг сострадательная любовь, стала? Абсолютно ничего не понятно. Вообще, до того странная эта книжка. Я ее прочитал, просто я удивился. Просто поразительно. Простите меня, но это какая-то глупость. Еще одна интерпретация, с которой вы столкнетесь сейчас, и которая, в отличие от того, что сказал Антоний Храповицкий, там чисто умозрительная, рациональная. Ну, какая-то чепуха и все. Эта точка зрения уже носит характер куда гораздо более глубокий и, я бы сказал, убийственный. Я говорю о той точке зрения, который высказал архимандрит Сафроний Сахаров, это которого сейчас на руках носят многие, которого, кстати, и в Греции то же самое, сейчас пошла эта волна. Вот это вот, люди перестали разлучать состояние трезвой духовности от прелестности. И вот сейчас я вам хочу это показать. Во-первых, этот архимандрит Сафроний Сахаров, который написал житие этого нашего святого Силуана Афонского. Вот, да. Вот. И я вам говорил уже, что у него был, у Силуана Афонского, вместе с Сафронием Сахаром подвязался и Василий Кривошеин, архиепископ, это бельгийский. И я вам, может быть, рассказывал, как этот архиепископ Василий однажды пригласил меня зайти к нему там в Брюсселе. Кстати, бедненькая квартирка. Самые бедные и скромные. Самые беднейшие. Так? Но это другой вопрос. Так? А хочу сказать вам сейчас о данной теме. И в частности, в разговоре он мне говорит, вот мне отец Сафроний прислал свою книжку «Видеть Бога, как Он есть». И с этой книгой прислал целую стопу восторженных отзывов на нее католиков, протестантов, православных, вот такую кипу. Показывает мне. И затем говорит, вот уже полгода прошло, я не могу ему ничего положительного ответить. Это плохая книга. Он на меня, наверное, страшно обижается за это. Правда интересно? Видеть Бога, как Он есть. Он мне сказал, я этой книги никогда не видел, не читал. Ну, сказал мне и сказал. Так я и уехал. Проходит лет 15, может быть, после этого. И происходит интересная история. Я познакомился там с настоятелем монастыря, где отец Сафроний как раз был. И, в частности, разговорились, и он мне, этот настоятель, присылает книгу отца Сафрония «Видеть Бога, как Он есть» и его книгу о молитве. С кипой вот этих отзывов восторженных. Ну, мне-то интересно, я ничего еще не... И забыл я о своей встрече с архиепископом Василием, так? Я беру эту книжку, начинаю читать. «Видеть Бога, как Он есть». Хотя, правда, само название уже меня немножко так вызвало недоумение. Начинаю читать. И чем больше читаю, тем больше развожу руками. Типичная католическая книжка. Не в догматическом плане, нет, речь о догматах не идет. Речь идет об этих восторгах, этих ниспадениях, этих волнениях, этих страданиях. Это вот идет буря, вот так вот все идет. Чего только нет. Читал я, читал, он больше не выдержал, половину прочитал, не смог. Пишу ему письмо, говорю, простите, я в книжках с духовным содержанием не разбираюсь. Но я в ней ничего не нашел общего ни с Игнатием Брянчанином, ни с Феофаном Затворником, ни с Оптинскими. Что-то здесь совсем все не то. А когда взял его книгу о молитве, тут вообще прелесть – сладкая вещь. Ой, какая она сладкая! Как она прельщает людей! Боже мой! И вот я вам сейчас хочу проиллюстрировать, как Сафроний Сахаров в полном единодушии с Франциском Ассизским пишет. «Господь страдал за всех нас. Его страдания воистину покрывают все болезни истории нашей по падению Адама. Чтобы познать, как должно Христа, и нам самим необходимо включиться в Его страдания и переживать все, если возможно, как и Он сам. Вы слышите? Ни больше, ни меньше. Так И только так познается Христос истина. То есть бытийно, неотвлеченно, не через психологическую или умственную веру, не приложившуюся в жизненный акт. Помните молитву Франциска Ассизского перед возникновением у него стигматов? Не забывайте, друзья мои. Я вас предупреждаю. Мы сейчас сталкиваемся с католицизмом, как и протестантизмом, прям лицом к лицу. И встретитесь сейчас с еще большей силой. И вам надо просто это знать. Франциск Ассизский – вершина, если хотите, одна из вершин католической мистики. Как он молился? «Господи, дай мне пережить все те страдания, которые претерпел ради людей». Вторая молитва – «Дай мне пережить всю ту любовь, по которой ты сошел пострадать за нас». Это мошка молит: «Дай мне пережить то, что ты все пережил». Не все пишет, это один к одному. Нам самим необходимо включиться в его страдания и пережить все, если возможно, как и он сам. Только так познается Христос истина. Какой ужас! Оказывается, вот как познается Христос истина. Если мы будем страдать, как Он. Друзья мои, вот много раз мне приходилось говорить вам, напоминаю, одним из принципов духовной жизни, который говорит о процессе познания в человеке. Какой? Помните? По мере роста духовной жизни, по мере приближения к Богу, человек все более начинает видеть грехи свои, бесчисленных, как песок морской. Видение греха своего и смирение, проистекающее отсюда, вот что дает нам познать Христа. Вы слышите? А здесь что? Оказывается, страдание пережить. Пережить все, если возможно, как и он сам. Вот, оказывается, так и только так познается Христос истина. Вы слышите, куда уводит? Совсем в другую сторону. Не исцеление души, не познание своей греховности, не смирение, проистекающее отсюда. Нет, нет. Страдание, оказывается, пережить так же, как и Христос. Один к одному с Франциском Ассизским. И меня удивляют просто те православные наши братья, которые Франциск Ассизский – еретик, в прелести, католик. И тут же Софроний, святой, канонизировать его в самом главном утверждается один к одному. То, что пишет Франциск, то пишет Софроний. Но посмотрите, что дальше. Что дальше? Я вам сказал сейчас о вопросе духовного порядка, где прямое нарушение. А смотрите дальше, что имеет отношение прямое к нашей теме, к нашему вопросу. И это очень серьезный вопрос. В книге, в своей книге Софронии Сахарова «Рождение в царство непоколебимое», в главке о молитве он пишет так. Прошу обратить внимание. «Многим свойственно думать, что жертва Христа совершеннейшим образом довлеет для искупления человечества. Отсюда их вывод, что никакого другого соучастия в этом акте не требуется». Не пропустите, о чем идет речь. Жертвы Христовой, передаю вам, достаточно для искупления человечества. Видите? Вот. Многие так думают, что жертвы Христовой достаточно для искупления человечества. Слышите? Ни того, ни другого, ни третьего человечества. Обратите внимание. Отсюда их вывод, что никакого другого соучастия в этом акте не требуется. Ни Божья Матерь, ни апостолы, никто не нужен. Речь идет о чем? Об искуплении, еще раз говорю. «И да простит мне Бог, и извинят мне мою дерзость, читающие сие. Много раз благословлял я промысл Божий обо мне, что я родился в эпоху гонений на христианство, страдать за него. И мы не умаляем жизненные силы жертвы Христа». Ах, как мягко! Я не умоляю жизненные силы жертвы Христа, но разделяем ее, соучаствуем в ней, живем, извините, как у него написано, так и пишу, и читаю, живем все ту же реальность. Отсюда как бы урок нам. Каждый из нас должен молиться за мир, искупляя его нашими молитвами. Так познается Бог. Оказывается, мы соискупители, оказывается. Ох, как здорово! Я помню, в 75-м году был в Италии на одной из встреч с римокатоликами. Тогда диалог шел. И один из католических прелатов, потом кардиналом стал, вдруг это говорит о Божьей Матери как соискупительнице. Я по своей несдержанности подпрыгнул и сказал: объясните, пожалуйста, что это такое? Церковь всю историю учит об одном искупителе. А это что ж такое соискупительница? Помню, тогда католики, они очень умный народ. Они увидели, что-то вызывает сомнение тоже. Нет, это просто так, это у нас такое выражение, больше ничего. Нет, нет, у нас мы все так же, как и вы. Все так же, как и вы. Ваш патриарх такой же, как и папа наш такой же, как и у вас патриарх. Ничего большего. Не беспокойтесь, нет, нет, нет. Да, идея-то какая? Вы слышите, о чем пишет Софроний Сахаров? Не только Божия Матерь, не только апостолы, а и мы соискупляем нашими молитвами мир. Причем это не в контексте духовно-нравственной жизни идет, я обращаю ваше внимание, а речь идет о жертве Христовой. Вы слышите, что он пишет? Мы не умаляем жизненной силы жертвы Христа, но разделяем ее. Вот эта страшная идея, что, оказывается, мы можем быть соискупителями мира. Вы слышите, кто мы? Это надо до какого состояния духовного дойти мне, чтобы я мог такую мысль даже представить себе. Мы говорим, что даже назвать Божию Матерь соискупительницей – это ересь. Почему? Вот сейчас я вам объясню, каково православное понимание жертвы Христовой. Нельзя это. Это совершенно неверное. Это полное искажение. Причем искажение догматического – это с одной стороны, но не меньшее искажение духовного порядка. Гордыня – вот она прелесть, тайная гордыня. Я смиренно соискупителем являюсь, молясь за весь мир. Вы обратили внимание, что я вам цитировал уже, как католические, даже вот эти святые, поступаю в монастырь. Вот та же Тереза Маленькая. Я пришла в монастырь молиться за весь мир и особенно за духовенство. Не за себя же молиться, слушайте. Ну что вы? Я уже. Соискупителями мы, оказывается, можем являться Христу. Ну, а чтобы понять это, в чем тут догматическая погрешность, то есть погрешность, мягко выражаясь, глубочайшее заблуждение, я вам попытаюсь сейчас объяснить, каково же у действительно православное понимание.
Почему православие не понимает это как вину, как снятие вины? Почему мы должны отвергнуть эту буквально хульную мысль о том, что мы можем или кто-либо из людей может быть соискупителем в жертве Христовой? Почему? Что произошло? В послании к евреям мы читаем поразительные слова. Я их вам зачитаю. Конечно, их бы надо прямо почитать по-гречески, но мы с вами очень сильны в греческом языке, и поэтому я уже читаю по-славянски. «Ибо надлежало, чтобы тот, с большой буквы тот, для которого, опять с большой буквы, для которого все и от которого все, речь идет о Боге, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, Христа, совершил через страдания». Евреям 2 глава, 10 стих. «Вождя спасения их совершил через страдания». Ну, во-первых, обращаю ваше внимание на стилистическую сторону. «Вождя спасения совершил через страдания». Понимаете? Как совершил? Приходится все-таки к греческому обратиться тексту. Там стоит слово «телиосе». Запомните, пожалуйста, это слово «телиосе». Это слово в послании к евреям повторяется неоднократно и у святых отцов. Что оно означает? Вот там же в послании: «не могущий сделать в совести совершенным приносящего», «не может сделать совершенными приходящих». Он, совершившись, опять-таки, сделавшись совершенным, вождя спасения их, сделал совершенным через страдания. Вы поняли, почему переводчики написали такой абсурд с точки зрения стилистики русского языка? Слово «совершил» мы понимаем как? Сделал. И теперь подумайте, фраза: «вождя спасения их сделал через страдания». Знаете, каким жирным красным нам подчеркнут? Оказывается-то, вождя спасения их, вождя Христа, сделал совершенным через страдания. Вот беда, что и переводчики сами заражены были вот этим вот католическим западным пониманием, и потому написали такую странную фразу. Оказывается, великая истина сказана, которая изображает самую суть жертвы Христовой. Какую же суть? Речь идет. Вот теперь вы поймете, почему мы с вами говорили о первородном, о родовом грехе, о человеческой природе Иисуса Христа. Вот почему мы говорили, чтобы понять вот это, что не в духовно-нравственном смысле Христос стал совершенным через страдания. Сам о себе сказал: грядет князь мира сего, и во мнении им отничие сожи. Кто из вас обличит меня во грехе? Нет греха. Отверг все искушения сатаны. Все отверг. Чист. Тогда как понять? Вот оно. То первородное повреждение. Я вам когда говорил, сколько вам нужно? 10, 20, 30 высказаний отцов один за другим говорят, что Бог Слово принял воплощение, нашу смертную, нашу тленную, нашу уязвимую для страданий природу. Тленность, смертность и страстность – как конститутивное изменение природы человека, нисколько не влияют на ее духовные и нравственные состояния сами по себе. Помните, я вам зачитывал святых отцов, как они пишут, чистую саму по себе природу. Христос принял чистую природу, единственный незачатый в беззаконии. Он чист был от чего? От какой-либо духовной, нравственной болезненности, с которой все мы без исключения рождаемся на земле. Не было у Христа этого, но Он был смертным, тленным и страдательным, страстным, страдательным. Вот что совершено. Вот о чем пишут отцы-то, что произошло. Через страдания, я вам сейчас зачитаю об этом, я вам сейчас зачитаю, что произошло. Непреложность произволения, то есть воли Христа, твердость в добродетели, отрицание всякого зла и греха. Максим Исповедник пишет, непреложность, твердость, произволение во Христе вновь вернуло этому естеству через воскресение бесстрастность, нетленность и бессмертие. Вот что произошло-то, оказывается. Кирилл Александрийский пишет, Христу прежде недоставало бессмертия по человечеству. Его бессмертие восполнил ему Отец через воскресение, когда Он воскрес, смерть уже более не господствует над Ним. И всю природу Он удостоил этого совершенства. Тот же Максим Исповедник пишет, чтобы совершенно истощить себе пагубный яд их злобы бесовской, как то истощает огонь, полностью уничтожить его в естестве человеческом и совлечь себя, с большой буквы, слышите, Христос что сделал? Совлечь себя во время крестной смерти начала и власти. То есть власть разрушение этих тленностей, это смертности и так далее. Вот, оказывается, что пишут отцы. Тот же Максим Исповедник, изъясняя странное, надо сказать, апостольское наименование Христа грехом, вы, может, обращали внимание, не знаю, когда он во втором послании к Коринфянам пишет, ибо не знавшего, знавшего с большой буквы, греха, Он сделал за нас грехом, пишет следующее. Господь и Бог наш воспринял все это естество целиком, и в воспринятой природе Он также имел страстное начало, украшенное им по произволению нетления. Поэтому вследствие страстного начала, видите, во Христе, Он стал по человеческой природе ради нас грехом, не ведая добровольно избранного греха благодаря непреложности своего произволения. Этой непреложностью произволения Господь исправил страстное начало естества, соделав конец его, я имею в виду смерть, началом преображения. Вот оказывается, что он пишет. Максим Исповедник, я вам скажу, очень много просто вот этих вот высказываний, которые касаются того, что совершено Господом Иисусом Христом во время Его жертвы. Как в Адаме склонность Его личного произволения ко злу лишила естество человеческой общей славы, поскольку Бог рассудил, что человек, дурно обошедшийся со своим произволением, не настолько благ, чтобы обладать бессмертной природой, так и во Христе склонность Его личного произволения к благу лишила все естество человеческое общего позора тления, когда во время воскресения, кстати, а не воплощения, как учат некоторые современные учителя, когда во время воскресения естество преобразилось через непреложность произволения в нетление. Вы слышите? Непреложность произволения во Христе вновь вернула этому естеству бесстрастность, нетленность и бессмертие. Интересно, то есть не интересно, а важно отметить. Святые отцы при этом все говорят, указывают на очень важный момент. Когда говорят, что в этом естестве Господь произвел исцеление, истощил пагубный яд, вернул ему бессмертие, тленность, о чем идет речь? О каком естестве? Природа человека? Да. Какой? Где? Я вам скажу, поразительная просто вещь. Знаете где? В нем, во Христе, в себе самом. Не в нас. В природе человеческой вернул бессмертие природе человеческой не в смысле всех нас, а в себе самом. В себе. Вот он воспринял. Вот в этом естестве он вернул. И мы видим, что произошло с ним по воскресении. Для него нет расстояний, нет преград, нет закрытых дверей. Совсем он другое естество. Вот, оказывается, о чем идет речь-то, о каком спасении, совершенном Христом. Оказывается, просто и ясно уничтожено в той человеческой природе, в той человечности, которую он воспринял, с которой соединился, уничтожена смерть. Вот мы скоро будем смертью смерть поправ. В себе самом. Подчеркиваю, в себе самом. Вы знаете, почему я так говорю? Вот вы это слышите? Мы в семинарии, в академии, по догматике никогда этого не слышали, что в себе самом он уничтожил. То есть в том человеческом, человечности, которую он воспринял, с которой он соединился, не слышали. Это же беда. А почему? Потому что получается вопрос, если он уничтожил смерть в человеческом естестве, почему все умирают? Почему же тогда все умирают? В себе самом. А вот что это дает нам, это уже следующий вопрос. И каким образом эта жертва Христова так воздействует на нас? Или при каком условии, как мы можем воспринять это, как можем приобщиться этому? Это вопрос другой и тоже очень важный. Но сейчас мы говорим о сущности жертвы Христовой. Итак, она носит какой характер? Выражаясь философским языком, эта жертва Христова носит онтологический характер. Происходит исцеление вот тех конститутивных нарушений, которые произошли в природе человеческой. Вот они, эти три. Смертность, тленность, страстность. Теперь я спрашиваю. Интересно, кто это может быть соискупителем в этом деле? Кто может быть соискупителем в том, чтобы природу человеческую во Христе исцелить от смертности? Какой Франциск? Какой Сафроний? такое непонимание. Да. Жертву Христову носит, повторяю еще раз вам, онтологический, то есть сущностный характер. Произошло исцеление природы. В ком? Апостол Павел опять пишет поразительные слова. Вот выстраивается какая изумительная просто система. Христос, оказывается, никто иной, а новый Адам. Ах, вот оно что! Он родоначальник. Вот оно что! Не потому ли мы все в этой смертной природе, что родились от смертного Адама? И вдруг, оказывается, второй родоначальник появился. Второй, но уже совсем другого порядка, от которого мы можем и должны получить новую природу. Бессмертную, нетленную, бесстрастную. Вот о чем идет речь. Вот в чем сущность жертвы Христовой. И какими, я не знаю, каким примитивизмом, я не знаю, вы чувствуете или нет, я просто не могу, меня в дрожь бросает. Каким примитивизмом смотрит это снятие вины. Вину сняли. Жертва Христова вину сняла. Ай-яй-яй. Так что же получается, когда Давид каялся, что Бог не снимал с него вины? Не простил разве ему? Да и кого Бог не прощает, скажите? Бог просил же разбойника правого, уже сказал, сегодня же будешь со мною в раю. Каждого кающегося прощает Бог, с каждого снимает вину. Однако, прошу запомнить, запомните, потому что это одно из центральных положений христианского вероучения. Пишет Афанасий Великий, покаяние омывает грехи, но не исцеляет природы. Запомните, пожалуйста, покаяние омывает грехи, но не исцеляет естества. Вы понимаете теперь, почему никто не мог быть спасенным, никто не мог быть соединенным с Божеством? В этой поврежденности не может, смертный не может соединиться с бессмертным Богом. Вот в чем дело-то. Прощал Бог грехи? Прощал. Омывало покаяние грехи? Омывало. А природа оставалась той же. Вот что не понимают вот эти Сафронии, Франциски, католическое богословие, и под ее влиянием смотрю, и к нам идет эта волна, не понимают такой простой вещи, что наши молитвы человеческие друг за друга, за себя и друг за друга, чему помогают? Омытию грехов наших, а не исцелению природы. Никто, хотя бы трижды был великим, ни один человек не мог исцелить человеческой природы от этих вещей. Только Бога-человек, почему и потребовалось, об этом сейчас будем говорить, да, почему и потребовалась жертва Христова, Бога-человека. Это очень важно, друзья мои, понять. Итак, православное понимание жертвы Христовой. Вы извините, что я вот несколько раз я повторяю. Мне хочется, чтобы мы это поняли, усвоили. Православное понимание состоит в том, что через страдания, как пишет апостол в послании к евреям, через страдания человеческая природа Христа стала страдание и смерть, естественно, страдание и смерть, и через это воскресла на какой? Совершенной, исцеленной вот от этих вот трех вещей. Вот, оказывается, в чем состоит жертва Христова. А не в том, что мы можем быть соискупителями. Простите, до какого безумия можно дойти? Не только мы. Божия Матерь не могла быть соискупительницей, хоть она честнейшая херувимов. Не могла и она исцелить природы человеческой. О, если бы кто из людей мог, зачем Богу было бы воплощаться тогда? Христос и только Он. Почему? Бого-человек. Без соединения с Божеством, да, невозможно было никакому человеку это совершить. Причем какого соединения? В котором никаких изменений природы. Божество и человечество соединилось неизменно. Вот, оказывается, как. Вот какие вещи. Вот так, друзья мои. Таков основной смысл жертвы Христовой. Она абсолютно уникальна. Уникальна. Никто не мог этого сделать. И она открыла только путь уже к совершенному обожению человека. Сейчас, теперь мне хочется поговорить о тех вещах, которые нужно выяснить в связи с этим. Именно. Первое. Хочу вам сказать. Два понятия жертвы. Вы знаете, много слов в любом языке, которое обладает многозначимостью, то есть несколькими смыслами. Так и слово «жертва» имеет, опять-таки, два принципиально разных значения. Это нужно учесть. И мы тогда поймем, в чем грубая ошибка католического, вообще западного восприятия жертвы Христовой. Жертва имеет два значения. Первое значение жертвы – это уплатить за что-то, за совершенное злодеяние, жертвою выкупить. Знаете, побежденные или когда шло войско, приносили дары кому-то такое, лишь бы откупиться, как говорят, от завоевателей. Откуп, выкуп, искупление. Поэтому жертвы приносились или за совершенные какие-то деяния, за грехи, так? Ими или эти жертвы являлись чем? Выкупом за то, чтобы не оказаться под мечом противника. Жертвы все были связаны с чем? Я тебе, ты мне. Вот какой характер они носили. И есть другое понятие жертвы, которое не имеет никакого отношения к этому выкупу. Никакого. Вот. Сейчас вот война, там и чеченская, вы, может быть, слышали, да, или сейчас, когда вдруг, вот я не помню, один полковник, по-моему, закрыл своей грудью, ну, кого-то другого. Что он получил тут? Какую выгоду? Какую выгоду прыгает человек, начинает спасать другого, кто, допустим, из огня сам сгорает. Скажите, жертва любви, увы, этого Запад не понимает. Никакого выкупа, никакого торга, никакой выгоды. Любовь это отвергает с негодованием, с омерзением. Отвергает это, чтобы какую-то выгоду иметь от жертвы. Нет, жизнь саму отдает. Какая еще выгода? Жертва любви. Православное понимание жертвы – вот оно какое. Вот, оказывается, в чем суть жертвы Христовой. Совершен величайший акт любви. Ни корысти, ни выгоды, ничего здесь нет, а жертва любви. И только любви. Вот, оказывается, какой смысл носит жертва Христова. А не какой-то, знаете ли, там он выкуп дал Христос. Ай-яй-яй. Кому же он дал выкуп? Ну, насчет этого хочу вам сказать, кому он дал выкуп. Послушайте. Григорий Богослов пишет. Остается исследовать вопрос и догмат, оставляемый без внимания многими, но для меня весьма требующий исследования. Кому и для чего пролита сия излиянная за нас кровь? Кровь великая и преславная Бога и архиерея и жертвы. Мы были во власти лукавого, проданные под грех и сластолюбием купившие себе повреждения. А если цена искупления дается не иному кому, как содержащему во власти, вам понятно, содержащего власть, то есть дьяволу, если дает содержащему во власти, то спрашиваю, кому и по какой причине принесена такая цена? Если лукавому, то как сие оскорбительно с восклицательным знаком? Разбойник получает цену искупления, а если отцу, то, во-первых, каким образом? Не у него мы были в плену. Действительно, зачем выкупать? А во-вторых, по какой причине кровь единородного приятна отцу, который не принял и Исаака, приносимого отцом, но заменил жертвоприношение вместо словесной жертвы, дав овна? Ух, как здорово, а! Из всего видно, я обращаю на это ваше внимание, из всего видно, что приемлет отец не потому, что требовал или имел нужду, но по домостроительству, то есть ради спасения. Потому, и прошу запомнить, что человеку нужно было осветиться человечеством Бога. Человеку нужно было осветиться человечеством Бога. Слышите, кому принесена жертва? Человечеству, человеку, оказывается. Человеку нужно было осветиться человечеством Бога. Как точно, Григорий Богослов – это вообще очень умный человек. Понимаете, вот приятно таких просто читать, просто умный очень. Это просто замечательно. Совершил через страдания, сделал совершенным через страдания. Человеку нужно было осветиться человечеством Бога. Каким человечеством? Которое стало совершенным через страдания. Ну, если хотите, еще точнее вам приведу, чтобы ясно было, кому принесена жертва. Максим Исповедник тот же прямо отвечает на этот вопрос. Он, Христос, преподнеся, как благий, все достигнутое им, тем, ради кого он стал человеком. Слышите, он преподнес, кому этот дар? Тем, ради кого он стал человеком. И это цена любви, а не удовлетворение правосудию Божию. Правильно пишет Григорий Богослов. Разве отец меньше любит, чем сын? Что ему нужно какое-то удовлетворение от сына? И что за дикая вещь такая, что отец прощает только тогда, когда насладится страданиями сына своего? Вы понимаете, что такое концепция удовлетворения? Вот, оказывается, когда он сможет простить вину. Вину Адама и всего человечества, когда увидит, какие страдания перенесет Сын Единородный. Ну, теперь уж так и быть. Вообще, меня поражает этот примитивизм западного мышления. Это какой-то действительно смердяковщина какая-то. Неужели не понимают, в кого вы превращаете отца?
Отца, Бога Отца. Не мог, видите ли, он простить, пока не увидел эти жуткие страдания сына. Посмотрите фильм Гибсона. Некоторые смотреть даже не могут. Его боятся даже смотреть. Действительно жуть. И это, оказывается, отцу потребовалось снять вину, принести удовлетворение правосудию Божию. До чего докатиться? И другая сторона. Соискупителями мы, оказывается, являемся. Вот к чему мы призваны. Вот так, друзья мои, имейте это в виду. Имейте это в виду. О том же, кому принесена жертва. Сколько угодно мы найдем. Сколько угодно выражений, когда принес отцу. Так? Другие отцы пишут. Другие отцы пишут, могу вам зачитать даже, если хотите, что пишут, Христос принес себя плотью, Симеон Новый Богослов пишет, в жертву Божеству Отца и самого Сына, и Духа Святого. Как понять? Принес жертву самому себе? О чем речь? Неужели не ясно? Жертву приносят тому, ради кого я жертвую, человеку. В данном случае жертва какая? Жертва божественной любви. А как вы помните, хорошо по догматическому богословию, что нет отдельной любви у Отца, нет у Сына, нет у Духа Святого. Как Василий Великий хорошо сказал, единотройственная благодать. Все едино у всех трех ипостасей божественных. Единая любовь. Эта единая любовь принесла жертву человеку ради спасения человека. Поэтому, пожалуйста, видите, высказывания разные. Есть высказывания разные. Отцу, всей Святой Троице. Но суть-то, речь идет не о форме выражения. Любовь едина, а о том, кому жертва, тому, ради которого я пострадал. Я его спасал, я его спас, я себя принес ему в жертву. Понятно? Вот так. Почему потребовался крест? Что Бог не мог спасти человека своей властью? Разве Бог не всемогущ? Правда? Что за странное предлагает нам учение христианства? Это ужасно! Вы в Бога верите или нет? Вот чем отличается христианское учение о Боге от этих примитивных всех других представлений. Каких? Бог что хочет, то и творит. Всемогущий, значит, все может сделать. Христианство отвечает, нет. Бог меня не может спасти без меня. Слышите? Не может. Человек – богоподобное существо. Там, где нет моего соизволения, произволения, нет моего свободного акта, не может быть спасения. Не может Бог спасти меня без меня. Слышите, какое христианское учение удивительное. Никакого произвола со стороны Бога быть не может. Его всемогущество, как таковое, наталкивается, если хотите, как на стену, на человеческую свободу. Она может раскрыться для Бога, а может и закрыться. В этом мы видим богоподобие человека, богоподобие. Итак, почему же потребовался крест? Василий Великий писал, почему не сообщил Бог человеку в самом устройстве его безгрешности, так, чтобы он не мог пасть, хотя бы и хотел посреди искушений? Правильный вопрос. Зачем спасать, когда он мог бы сразу сделать бы его таким, чтобы он не грешил? отвечает: «Богу угодно не вынужденное, а совершаемое добровольно. Поэтому, кто порицает Творца, что не устроил нас по естеству безгрешными, тот не иное, что делает, как предпочитает природе разумной неразумную, природе, одаренной произволением и самодеятельностью, неподвижную и не имеющую никаких стремлений». Какой ужас был бы, если бы мы с вами обладали разумом, всем разумом и всем чувством, а не имели бы свободы. Что это было бы? Это, пожалуй, рабство. Это хуже животного. Животные хоть не понимают, не имеют этой свободы. А человек с человеком-то что было бы? Ужас один. Василий Великий говорит, что потому Бог и не сообщил человеку безгрешности сразу, но дал ему свободу. Ему нужно свободное произволение, а не насильственное. Ну, ладно, я вас понимаю. У вас сейчас обед. Это куда более важные вещи, чем такие вопросы. Ну, в следующий раз мы все-таки с вами это продолжим.